Глава 3. В краю грез и воспоминаний. «Ты уже решила, Аня, кого позовешь на свадьбу?» — спросила миссис Линд, прилежно вышивающая мережкой столовые салфетки. «Пора бы тебе разослать приглашение». «Я не собираюсь звать много гостей», — сказала Аня. «Мы хотим, чтобы были только те, кого мы любим больше всего. Видели, как мы поженимся. Родня Гилберта, мистер и миссис Алан, мистер и миссис Харрисон».
«Было время, когда ты едва причислила бы мистера Харрисона к своим лучшим друзьям», — заметила Марилла Зешин. «Пожалуй, мистер Харрисон не очень расположил меня к себе во время нашей первой встречи», — согласилась Аня, улыбаясь своим воспоминаниям. «Но он заметно выиграл при более близком знакомстве. А миссис Харрисон просто прелесть. Ну а еще, конечно, мисс Лаванда и Пол. Так они решили приехать сюда этим летом? Я думала, они едут в Европу. Они передумали, когда я написала им, что выхожу замуж. Я получила сегодня письмо от Пола. Он говорит, что просто должен приехать на мою свадьбу, чтобы не случилось от этого с Европой». «Ты всегда была кумиром этого ребенка», — заметила миссис Ли. «Этот ребенок теперь 19-летний молодой человек. Как время летит!» Таков был на редкость остроумный и оригинальный ответ миссис Ли. «И Шарлотта IV, возможно, приедет вместе с ними. Она передала через Пола, что приедет, если ее отпустит муж. Интересно, носит ли она по-прежнему свои огромные голубые банты и называет ее муж Шарлоттой или Леонорой? Я очень хотела бы, чтобы Шарлотта присутствовала на моей свадьбе. Мы уже были с ней вместе на одной свадьбе давным-давно. Они рассчитывают уже на следующей неделе быть в приюте Эхо. Но еще Фил и его преподобие Джо».
«Ужасно, что ты так говоришь о священнике, Аня», — строго сказала миссис Лин.
«Так его называет жена. Ей следовало бы с большим почтением относиться к его сану», — возразила миссис Лин. «Я не раз слышала, как вы сами довольно резко критиковали священников», — подразнила ее Аня.
«Да, но я всегда делаю это почтительно», — запротестовала миссис Лин. «Разве ты когда-нибудь слышала, чтобы я назвала священника уменьшительным именем?»
Аня подавила улыбку. «Ну а еще Диана и Фред, и маленький Фред, и маленькая Анна Корделия, и Джейн Эндрюс. Вот если бы еще можно было пригласить миссис Стейси и тетушку Джейсмину, и Присилу, и Стелла. Но Стелла в Ванкувере, Прис в Японии, миссис Стейси с мужем в Калифорнии, а тетя Джейсина уехала в Индию, чтобы, несмотря на свой страх перед змеями, ознакомиться с миссионерской деятельностью своей дочери».
«Это право ужасно, как люди рассеиваются по земному шару. Так не было задумано Богом. Вот что я вам скажу», — авторитетно заявила миссис Лин. «В дни моей юности люди росли, женились и селились там, где родились, или очень близко от тех мест. Слава Богу, ты верна нашему острову, Аня. Я так боялась, что Гилберт, когда закончит учебу, настоит на том, чтобы укатить на край света и потащить тебя с собой. Если бы все оставались там, где родились, им скоро стало бы не хватать места, миссис Лин».
«О, я не собираюсь с тобою спорить, Аня. Я не бакалавр гуманитарных наук.
А в какое время дня пройдет брачная церемония?»
«Мы решили, что в полдень. Ровно в полдень, как пишут репортеры светской хроники. Это позволит нам успеть на вечерний поезд, отправляющийся в Глен Святой Марии».
«Вы поженитесь в парадной гостинице?»
«Нет, если только не будет дождя. Мы хотим, чтобы все произошло в саду, чтобы над нами было голубое небо, а вокруг нас сияние солнца. А знаете, в какой час и где я хотела бы выйти замуж, если бы могла? Это был бы рассвет, июньский рассвет, с великолепным восходом солнца и цветущими в садах розами. И я тихонько выскользнула бы из дома и встретила Гилберта, и мы пошли бы вместе в глубину букового леса, и там, под зелеными сводами, напоминающими своды величественного собора, мы поженились бы».
Марилла презрительно фыркнула, а миссис Лин, казалось, была возмущена. «Но это было бы ужасным чудачеством, Аня, да и не считалось бы по-настоящему законом. И что сказала бы миссис Эндрюс?»
«Ах», — вздохнула Аня, — «в этом-то все дело. Как много в жизни такого, чего мы не можем сделать из страха перед тем, что скажет миссис Эндрюс, и вправду жаль, и жаль, что это правда. Сколько чудесного и восхитительного мы могли бы сделать, если бы не миссис Эндрюс.
Бывают моменты, Аня, когда я не совсем уверена, что вполне тебя понимаю, пожаловалась миссис Свин.
Аня всегда романтична, ты же знаешь, сказала Марила извиняющимся тоном.
Ну, супружеская жизнь, скорее всего, излечит ее от этого, утешила миссис Свин.
Аня засмеялась и, ускользнув из дома, отправилась к тропинке влюбленных, где ее встретил Гилберт. И ни у одного из них, похоже, не было больших опасений или надежды, что супружеская жизнь излечит их от романтичности. Хозяева домика Эхо приехали на следующей неделе, и зеленые мезонины гуляли их восторженными голосами. Мисс Лаванда так мало извинилась, словно 3 года, прошедшие со времени ее последнего визита на остров, были одним днем. Но при виде Пола Аня ахнула от изумления. Мог ли этот красавец, мужчина, 6 футов ростом, быть маленьким Полом аванлейских школьных дней?
«В твоем присутствии, Пол, я чувствую себя совсем старой», — сказала Аня. «Ну и но. Мне приходится задирать голову, чтобы посмотреть на тебя».
«Вы никогда не постареете, учительница», — улыбнулся Пол. «Вы из тех счастливых смертных, что нашли источник вечной молодости и испили из него. Вы и мама Лаванда. Послушайте, я не стану называть вас миссис Блайт, когда вы выйдете замуж. Для меня вы всегда будете учительницей. Учительницей, давшей мне лучшие в моей жизни уроки. Я хочу показать вам кое-что». Кое-что было небольшого формата книжечкой. Пол изложил некоторые из своих прелестных фантазий стихами, а редакторы журналов оказали не такими уж невосприимчивыми к красоте, какими их иногда представляют. Она читала стихи Пола с неподдельным восторгом. Они были полны очарования и казались залогом будущих творческих успехов.
«Ты еще будешь знаменит, Пол. Я всегда мечтала иметь одного знаменитого ученика. Ему предстояло стать ректором университета, но великий поэт – это даже лучше. Когда-нибудь я могу посхвататься, что секла указкой по рукам выдающегося Пола Ирвинга.
Но ведь я никогда не секла тебя, Пол, правда? Какая возможность упущена? Впрочем, кажется, я все-таки оставляла тебя в классе во время перемен.
Возможно, вы сами будете знамениты, учительница. За последние 3 года я видел немало ваших произведений в печати».
«Нет, я знаю, на что я способна. Я могу писать красивые маленькие сказки, которые любят дети и за которые редакторы охотно шлют чеки. Но я не могу создать ничего значительного. Так что мой единственный шанс на земное бессмертие – это местечко в твоих мемуарах».
Шарлотта IV отказалась от голубых бантов, но количество ее веснушек не уменьшилось сколько-нибудь заметно.
«Никогда не думала, что дойду до того, чтобы выйти за Янки, мисс Жерли, мэм», — сказала она. «Но человек никогда не знает, что его ждет. Так и не вина Тома, что он Янки. Таким уж он родился».
«Ты сама Янки, Шарлотта, с тех пор, как вышла за одного из них?»
«Ну, уже нет, мисс Ширли, мэм. Я не Янки и не стала бы Янки, даже если бы мне было суждено выйти за Янки еще 12 раз. Том неплохой человек. И кроме того, я подумала, что мне лучше быть не слишком уж привередливой, ведь другой случай может и не представиться. Том не пьет и не ворчит, что ему приходится работать в промежутках между едой, и в конечном счете я довольна, мисс Ширли».
«Мэм, он называет тебя Леонорой?» – спросила Аня.
«Что вы, мисс Ширли, мэм? Я не поняла бы, к кому он обращается, если бы он меня так назвал. Конечно, когда мы женились, ему пришлось сказать: я беру тебе Леонора в жены. И должна признаться, мисс Ширли, мэм, у меня с тех пор ужаснейшее чувство, что он говорил бы, что говорил это не мне, и я не была выдана замуж, как положено. И вы сами, значит, тоже выходите замуж, мисс Ширли, мэм. Я всегда думала, что неплохо бы выйти за доктора. Это было бы так удобно, когда у детей корь или круп. Том всего лишь каменщик, но у него такой хороший характер. Я ему говорю: Том, могу я поехать на свадьбу, мисс Ширли? Я в любом случае поеду, но хотел бы получить твое согласие. А он просто говорит: поступай как хочешь, Шарлотта, и это будет то, чего я хочу. Очень приятно иметь такого мужа, мисс Ширли, мэм. Филиппа и его преподобие Джо прибыли в зеленые мезонины за день до свадьбы. Радостная встреча Ани и Фила вскоре перешла в приятную доверительную беседу обо всем, что было и чему предстояло произойти.
«Королева Анна, вы такая же величественная, как всегда, а я ужасно похудела с тех пор, как появились малыши. Я уже и в половину не так красива, как прежде, но Джу, я думаю, доволен. Понимаешь, теперь между нами нет такого контраста. Ах, знаешь, это совершенно замечательно, что ты выходишь за Гилберта. Рой Гарднер совсем-совсем не подошел бы тебе. Я понимаю это теперь, хотя в то время была страшно разочарована. Все-таки, Аня, ты поступила с Роем очень нехорошо». «Он оправился от этого удара, как я слышал», — улыбнулась Аня. «О да, он женат, и его жена премилая малютка, и они совершенно счастливы. Что ни делается, все содействует ко благу. Так говорит Джо и Библия, а они неплохие авторитеты».
«Алик и Алонзо уже женаты?»
«Алик, да. Но Алонзо нет. Как всплывает в памяти те дорогие давние дни в домике Патти, когда я говорю с тобой, Аня, как весело нам было. Ты бываешь в домике Патти?»
«О, да, часто. Мисс Патти и мисс Мирая по-прежнему сидят у камина и вяжут.
Кстати, Аня, ведь мы привезли тебе от них свадебный подарок. Угадай, какой».
«Мне ни за что не угадать. А как они узнали, что я выхожу замуж?»
«Я им сказала. Я была у них на прошлой неделе. Они проявили такой интерес. А 2 дня назад мисс Патти прислала мне записку с просьбой зайти, а потом попросила передать тебе их подарок. Что тебе, Аня, больше всего хотелось бы получить из домика Патти?»
«Не хочешь же ты сказать, что мисс Патти прислала мне своих фарфоровых собак?»
«Именно так. В эту самую минуту они в моем чемодане. А еще есть у меня письмо для тебя. Подожди минутку, я его достану».
«Дорогая мисс Ширли», — писала мисс Патти, — «известие о вашем предстоящем бракосочетании вызвало у нас с Мирай большой интерес. Примите наши наилучшие пожелания. Мы с Мирай никогда не были замужем, но не имеем ничего против того, чтобы другие были. Мы посылаем вам фарфоровых собак. Я собиралась оставить их вам по моему завещанию, так как вы, судя по всему, искренне полюбили их. Но мы с Мираем рассчитываем прожить еще немало лет, так что я решила подарить собак вам, пока вы еще молоды. Только не забудьте, что Гог смотрит направо, а Магог налево. Только представь этих прелестных старых собак, сидящих у камина в моем доме мечты», — с восторгом сказала Аня. «Я никак не ожидала такого восхитительного подарка». В тот вечер в зеленых мизонинах кипели приготовления к следующему дню, но в сумерки Аня незаметно вышла из дома. В этот последний день ее девичества ей нужно было совершить маленькое паломничество, и совершить его должна быть в одиночестве. Она отправилась на маленькое, затененное тополями Аванлейское кладбище к могиле Мэтью, на безмолвную встречу со старыми воспоминаниями и неумирающей любовью. «Как радовался бы Мэтью завтра, если бы был с нами», — прошептала она. «Но я думаю, он все знает и радуется где-то в другом месте. Помню, я прочла в какой-то книге, что наши умершие не мертвы, пока мы не забыли их. Мэтью никогда не будет мертв для меня, потому что я никогда не забуду его». Она оставила на его могиле принесенные с собой цветы и медленно шла вниз по длинному склону холма. Это был благодатный вечер, полный чарующих переливов света и тени. На западе вдоль горизонта тянулись цепочки кудрявых облаков, малиновых и янтарных, с длинными полосами яблочно-зеленого неба между ними. Внизу мерцало закатным свечением моря, и от красновато-коричневого берега доносился немолчный шум многих вод. А вокруг нее, в прекрасной сельской тишине, покоились холмы, поля и леса, которые она так давно знала и любила. «История повторяется», — сказал Гилберт, присоединяясь к ней, когда она проходила мимо калитки фермы Блайтов. «Помнишь нашу первую прогулку по этому склону? Между прочим, это была наша самая первая прогулка вдвоем».
«Да. Я возвращалась домой в сумерки с могилой Мэтью, а ты вышел из калитки, и я, обуздав гордыню, заговорила с тобой».
«И предо мной раскрылись небеса», — добавил Гилберт. «С того момента я с нетерпением ждал завтрашнего дня. Когда я расстался с тобой у вашей калитки, в тот вечер я шел домой и был счастливейшим мальчишкой на свете. Аня меня простила».
«Я думаю, прощать должен был главным образом ты. Я была неблагодарной маленькой негодницей. Это после того, как ты, по сути дела, спас мне жизнь в тот день на пруду.
А каким тяжким казался мне поначалу этот груз долга. Нет, право, я не заслуживаю счастья, которое пришло ко мне. Гилберт засмеялся и крепко сжал девичью руку, что носила подаренное им колечко невесты. Это было колечко из жемчужины. Аня отказалась носить кольцо с бриллиантами. Мне никогда по-настоящему не нравились бриллианты, с тех пор, как я выяснила, что они вовсе не те прелестные фиолетовые камни, какими я их воображала. Бриллиант всегда будет напоминать мне о моем давнем разочаровании. Но жемчуг слезам, возразил Гилберт. Так говорит старая легенда. Я не боюсь этого. Слезы могут быть и слезами счастья. В самые счастливые моменты моей жизни у меня на глазах были слезы. Когда Марила сказала мне, что я смогу остаться в зеленой пензуме. Когда Мэтью подарил мне первое в моей жизни красивое платье. Когда я услышала, что ты поправишься после Тиха. Так что подари мне жемчуг на обручальное кольцо, Гилберт. И я охотно приму горе жизни вместе с ее радостью. Но в тот вечер наши возлюбленные думали только о радости, а совсем не о горе. Ведь завтра будет днем их свадьбы. И дом мечты ждет их на туманном лиловом берегу гавани четырех ветров.